эфире программа «Время истины». В студии Марьяна Баштовая. Здравствуйте. Основные темы выпуска. Празднование в честь Иверской иконы Божьей Матери. Торжества в честь праздника прошли в Свято-Иверском монастыре Ростова. В Донской духовной семинарии состоялась встреча с известным византологом, профессором Алексеем Величко. Куда ведут конкурсы красоты? Конференция, посвященная проблемам нравственного воспитания подрастающего поколения, состоялась в Ростове. Портаитиса, вратарница, эта икона Божьей Матери прославилась чудесами в уделах Богородицы на Афоне, в Иверии, Грузии и в России. Названа по имени Иверского монастыря на Святой горе Афон. Торжества в честь праздника прошли в Свято-Иверском монастыре Ростова.
В православном календаре есть несколько дней, когда совершается празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Во имя Царицы Небесной и ее чудотворного образа освящен женский монастырь Донской столицы. 26 октября – один из дней, когда монастырь отмечает свой престольный праздник. В праздничный день храм был переполнен верующими. Литургию возглавил глава Донской митрополии в сослужении епископов Шахтинской и Волгодонской епархии. По окончании богослужения митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратился ко всем с архипастырским словом.
Мы сегодня обращаем свои молитвы к Матери Божией, к Иверской, которую также именуем Благою Вратарницей, по историческим фактам, по месту расположения чудотворного образа. Но не только поэтому, а потому что знаем, что многое может молитвеннее матернее ко благосердию Владыки. Ее молитва, ее предстательство пред Господом, ее любовь к роду человеческому отверзают двери милосердия Божия, открывают для нас двери, которые ведут к обретению этого блаженного состояния пребывания рядом с Господом. Я радуюсь тому, что вижу сегодня в святой обители, как она развивается прежде всего духовно. Я радуюсь тому, что к этому святому месту, к Царице Небесной, прибегает огромное количество людей. Неиссякаемая тропа людей идет к Пречистой Богоматери. Идут потому, что получают обильную благодатную помощь. Потому что идут сюда с тяжелым сердцем, а уходят с легким. Потому что еле доходят сюда в болезнях, а отсюда уходят в облегченном состоянии, физически оздоровленными, нравственно, духовно поддержанными. И дай Бог, чтобы обитель сия процветала и развивалась. И верю в то, что это будет не по нашим трудам, не по нашим деяниям, но потому, что Матерь Божия на сем месте и далее будет проявлять любовь свою к роду нашему человеческому, покрывать и облагодатствовать каждого приходящего к ней со смирением, верой, любовью и молитвой.
Иверская икона Божьей Матери почитается как охранительница южных рубежей нашего Отечества. В наши дни это ощущается особо. В преддверии праздника на берегу Черного моря был найден старинный образ – Иверская икона Богородицы, датируемая 1896 годом. Женский монастырь в Донской столице ведет свою историю с 1903 года. В 1908 году был освящен храм. Обитель действовала до 1929 года. Затем монастырь был закрыт на долгих 64 года, но он возродился в 1993 году. Многие исторические моменты в жизни Свято-Иверского монастыря происходили на глазах схимонахини Селафиилы Шепель. Пресвятая Богородица всегда помогала ей.
На все мира и очень ей много оказывается, очень много канонов. Это нет счету.
Проходит время, а Свято-Иверский женский монастырь растет и благоукрашается.
И в продолжении темы. Глава Донской митрополии совершил освящение нового гостиничного корпуса Свято-Иверского монастыря и помещений представительств архиереи в Донской митрополии. Владыка-митрополит выразил благодарность настоятельнице монастыря, сестрам, всем, кто жертвовал и трудился в строительстве нового корпуса обители.
Я хотел бы, пользуясь случаем, сердечно вас поблагодарить за те огромные труды, которые вы несете на своих плечах для становления обители. И, конечно, тех сестер, которые вместе с вами под вашим началом совершают здесь свое служение. И благодаря вас за понесенные труды, за вновь отстроенный корпус, я хотел бы сказать вам слова напутствия. Настолько, насколько вы будете гостеприимны в этой обители, настолько обильно благодать Божия будет действовать на святом месте и в сестрах, и в вашей жизни. Это очень трудно быть гостеприимным. И принимать гостей с разными характерами, с разными подходами, в разное время, и всегда для них являть любовь свою. Это очень и очень важно. Вы берете на себя этот труд, но я абсолютно уверен, еще раз хочу сказать в том, что благословение Царицы Небесной, ее благодатная помощь непропорционально, но большую меру будет изливаться на это святое место.
Также на территории Свято-Иверского женского монастыря состоялся архиерейский совет Донской митрополии. В нем приняли участие митрополит Ростовский, Новочеркасский Меркурий, епископ Волгодонский и Сальский Корнилий, епископ Шахтинский и Миллеровский Игнатий. Архиереи Донской митрополии обсудили вопросы подготовки к предстоящим 18-м Димитриевским образовательным чтениям и участие представителей Донской митрополии в рождественских чтениях в Москве. Также подведены итоги прошедших вступительных экзаменов в Донскую духовную семинарию. Рассмотрены вопросы развития учебного заведения. Мы родом из Святой Руси. Заключительный концерт регионального фестиваля православной духовной культуры состоялся в Волгодонске. Церемонию награждения участников возглавил епископ Волгодонский Сальский Корнилий. Фестиваль проходит уже в третий раз. В нем принимают участие творческие мастерские, самодеятельные коллективы, а также хоровые коллективы приходов Волгодонской епархии.
В вестибюле Дворца культуры «Октябрь» гостей встречала художественная выставка, на которой были представлены иконы, вышитые вручную православными мастерами, и предметы декоративно-прикладного искусства. По словам организаторов, год от года становится проще найти участников, исполняющих произведения православной тематики.
Количество участников растет. Коллективы, которые работают в городе, вокальные коллективы, хоровые коллективы, они начинают уже заранее готовиться и изучают те произведения православной тематики, которые востребованы в данном конкурсе. Это очень важно.
Фестиваль проводится по благословению епископа Волгодонского и Сальского Корнилия. Глава Волгодонской епархии лично посетил фестиваль и обратился к собравшимся со словами приветствия.
Я сердечно всех вас поздравляю с открытием сегодняшнего фестиваля и желаю вам благодатных даров от Господа Бога. Храни всех Господь.
В концертной программе наряду с церковными песнопениями, представленными не только хорами и певчими православных приходов, но и воспитанниками детских музыкальных школ имени Рахманинова и Шестаковича, звучали песни о России, о добре, о семье, о главных христианских заповедях – вере, надежде и любви.
Эта музыка раскрывает друг под свойства души, раскрывает саму душу, да? Затрагивает ее самые чувства, самые высокие ее чувства. И когда человек слышит такую музыку или сам ее исполняет, естественно, его внутреннее состояние стремится к познанию Бога, потому что любая музыка, она в себе содержит частичку самого Бога.
Всем выступавшим были вручены награды, иконы и памятные знаки. Организаторы надеются, что в следующем году в фестивале примет участие гораздо больше коллективов.
О подготовке ко святому причащению, обсуждение документа межсоборного присутствия Русской Православной Церкви состоялось в Донской столице. Оно прошло по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия в Донской духовной семинарии. Проект документа о подготовке ко святому причащению обсуждался в формате заседания кафедры церковно-практических дисциплин Донской духовной школы под председательством заведующего кафедрой благочинного приходов Новочеркасского округа протоиерея Олега Домрицкого. Участники заседания выработали проект отзыва на предложенный к широкому обсуждению документ, который с доработками должен быть направлен на интернет-сайты, ставшие площадкой для богословского диалога. Строгая верность православной монашеской традиции, пастырская открытость миру, глубокая молитва и деятельная любовь, преподобническое житие и исповеднический мученический подвиг. 24 октября – день празднования собора преподобных оптинских старцев.
Благословенная Оптина – это прекрасное место в Калужской области, расположенное на правом берегу реки Жиздры. Но прославилось оно не своей красотой, а духовным светом, который осиял из обители в один из самых сложных моментов истории.
К началу XIX века оскудение в России было духовной жизни. И сам монастырь-то находился в таком ужасном состоянии, что историки говорят, бывало, что один насельник, он же и настоятель, он же и игумен, и монах, и послушник, и трудник. И тяготение к старчеству в русском народе, конечно, безусловно, было всегда.
Оптинские старцы для нас – это не только пример жизни по Евангелию, это пример веры, верности, мученичества и исповедничества.
Старцы сменяли один одного, но благодать – это 4 поколения старцев, их 14 человек. Но самые замечательные старцы, которые меняли друг друга, они как бы не только не прекращали вот эту красную нить связи друг с другом, а более и более ее усиливали. Это и старец Макарий, это и старец Амвросий, это и старец Анатолий.
Тяжелое время выпало на долю старцев. Они окормляли, когда вера оскудевала, когда многие отворачивались от Бога. Но очевидно, что, живя всецело уповая на Спасителя, они укрепляли и помогали тем, кто был вокруг.
Отец иеросхимонах Лев. Вот тот человек, который по-настоящему возродил старчество. Дух Святый стал жить в нем, и народ повалил к этому замечательному пастырю, батюшке Оптину. И тогда же началось возрождение обители и возрождение старчества. Нужно сказать, что параллельно с пребыванием отца Льва в Оптиной, в Сарове, был замечательный и любимый наш старец, отец Серафим Саровский.
Большое влияние оказала Оптина пустынь и на представителей русской культуры.
И братья Киреевские, и Достоевский, и Николай Васильевич Гоголь, и Лев Николаевич Толстой, и его сестра, которая живала в Шамардине и приняла монашество, они окормлялись у этих замечательных людей.
Но и после ухода из земной жизни не оставили оптинские старцы прибегающих к их святым молитвам.
Получаю смс-ки. Очень хорошие, духовно помогают возрастать. Настолько удачно подбирают высказывания, что порой спасают даже в каких-то ситуациях. Ну вот, помогает решить здесь и сейчас проблемы.
И до настоящего времени мы можем ощущать поддержку святых оптинских старцев через ежедневное напоминание простых истин жизни православного человека. Куда ведут конкурсы красоты? Какова роль рекламы в воспитании молодежи? Семья как основа национальной безопасности общества и государства? Эти и многие другие вопросы обсуждались в рамках конференции, прошедшей в Ростове. Представители духовенства, различных общественных организаций, научные деятели, а также те, кто неравнодушен к проблеме нравственного воспитания подрастающего поколения, собрались во Дворце культуры «Россельмаш».
Красота естественная и искусственная. Противопоставление уже на афише конференции, куда ведут конкурсы красоты. В центре обсуждения не столько конкурсы, сколько проблема ценностных установок и целеполагания в современном мире.
Когда участие в конкурсе становится самоцелью и смыслом жизни, потому что за счет этого она ищет себе легкого пути, при котором бы она получила положение в обществе, и она становится частью индустриальной машины, которая ее перемелет, и как женщину, и как будущую мать, наверное, вот тогда это не совсем приветствуется.
Одушевленная гармония, наполненная чувством и смыслом. Оставим это понимание прекрасного для энциклопедии изобразительного искусства. По мнению участников, современное массовое сознание предпочло несколько иное видение этого вопроса.
Идея красоты в человеке непременно связана с подвигом. И с тем, что, что нужно преодолеть ему в себе, для того, чтобы этот идеал красоты воссиял в нем в полной мере. Вот от этого трудного пути человечество во многом уклонилось.
По данным социологов, в России каждая третья девушка мечтает стать частью индустрии моды. Постепенно в нашей стране по западному образцу развивается и детский модельный бизнес. Стремление к славе и красоте, а именно эти понятия связывают кандидатки, зачастую и их родители с работой на подиуме, порой ставят под сомнение образование и будущую семью. Это к вопросу о правовой культуре страны.
Надо учесть опыт Краснодарского края. Там есть краевой закон, который направлен на защиту прав несовершеннолетних. Там четкая норма, родители и иные и должностные лица, способствующие проведению конкурсов красоты, вовлечение в них несовершеннолетних, привлекаются к ответственности, административной ответственности, естественно. Вот. Я думаю, что подобные нормы необходимы во всех субъектах, а, конечно, в перспективе на федеральном уровне.
Конференция состоялась в контексте фестиваля семейного кино «Вверх». Поэтому неудивительно, что участники призвали решать судьбу красоты в мире в контексте понятия соборности, сообща, но в свете жизни личности.
Тысячелетиями православие, вера в Бога – это была твердая основа для государственности, для общества, для семьи, для всех тех добрых моментов, которые воспеваются в нашей литературе, в классике. Вот мне кажется, об этом нужно почаще тоже говорить, и, наверное, даже не только говорить, а начиная с себя как-то, в общем-то, ну, быть миссионером и свидетелем тех истин, которые имеют, ну, такую большую сторону.
Екатерина Рачкова, Андрей Бочинин и Андрей Масиков, телестудия «Дон», православный.
В наше время интерес к истории Византии или Восточной Римской империи не угасает. Специально для студентов Донской духовной семинарии и Ростовской научной общественности выступил известный византолог профессор Алексей Величко. В дискуссии собравшиеся рассмотрели не только вопросы культурного наследия Византии, но и образ этой ушедшей империи в свете российской современности. Мероприятие посетила наша съемочная группа.
Важное условие при исследовании Византии – любовь к ней, считает отечественный византолог Алексей Величко. Это важно понимать будущим пастырям. В лекции, прошедшей в Донской духовной семинарии, ученый изложил особенности византийской симфонии церкви и государства.
Император, который называется верховным правителем церкви, есть мерило в отношении к церковной иерархии, законодатель для жизни и поведения священства.
Алексей Величко, автор пятитомного труда «История византийских императоров». Исследователь свел воедино исторический комплекс, в котором государство и церковь в идеале представлялись как два гармоничных начала, хотя в реальности это не всегда было так. На сайте византолог.ру обмен мнениями о судьбах Восточной Римской империи и современной России. Диалог, принятый в традиционном научном сообществе.
С 19 века Византия занимает умы русской интеллигенции. Отечественная философия обращается к веку 16-му, к эсхатологической концепции монаха Филофея «Москва, Третий Рим». Всей русской многовековой культуре задается вопрос в свете жизни и падения Византии о национальном и духовном самоопределении.
Византия всегда была и остается колыбелью христианской цивилизации, ну, как следствие европейской цивилизации. И практически все политические, правовые институты, я же не говорю о литургических, богословских, догматических, они либо напрямую заимствованы из Византии, либо рождены византийские гении.
Массовый интерес к теме Византии отмечен в 2008 году после выхода фильма архимандрита Тихона «Гибель империи. Византийский урок». Реакция была неоднозначна, но предсказуема, мнения разделились. Символично, что в заглавии фильма слово «Византия» стоит на втором месте и в сущности служит иллюстрацией, которая может быть спроецирована на сегодняшнюю Россию. Центральные слова «империя» и «гибель». Вопрос и теперь стоит однозначно – быть или не быть. Критерии оценки духовной ситуации – выбор конкретной личностью своего пути.
Культивация личных потребностей в качестве высших приводит к тому, что люди не способны создать семью, приводит к тому, что люди не способны служить государству. Кризис элит в современной России навеян этим либеральным отношением, свободным отношением к общественному благу, к общественным обязанностям, к общественной нравственности.
Выступление Алексея Величко завершилось дискуссией, что в очередной раз доказывает, византийский феномен по-прежнему представляется русскому обществу неразгаданной и волнующей тайной самоопределения.
Информация об этих и других событиях церковной жизни на Дону доступна на сайте телестудии donpravtv.ru, а также на сайте епархии ростовепархия.ру. Всего вам доброго. Нашу программу продолжает рубрика «Постскриптум».
Здравствуйте! На этой неделе произойдет показательное культурное событие. Многие наши сограждане наденут костюмы мертвецов, палачей и маньяков, будут пить томатный сок, символизирующий человеческую кровь, а в ресторанах, барах и ночных клубах им предложат макароны в виде человеческих внутренностей, булочки в виде отрезанных пальцев и прочую еду в форме черепов и гробиков. Это внезапное умопомрачение называется праздник Хэллоуин. На самом деле, критиковать подобные праздники – это все равно, что ругаться с паровозом. Он массивен, идет по прямой и мозгами не обладает. Но поскольку в эту глупость вовлечено немало народа, придется поговорить о нем серьезно.
Праздник Хэллоуин иначе называется День всех святых, однако оригинальное название праздника – Самайн. В древнекельтском календаре это был самый зловещий день. В его основе лежал древний культ разгневанных богов.
Юлий Цезарь, ведя войны в Галлии, отмечал, что в Самайн, по верованиям кельтов, открывалась дверь между мирами, и боги свободно входили в наш мир. Их встреча с человеком обыкновенно заканчивалась смертью последнего. Ни одна армия и ни один мифический герой не могли им противостоять. От богов можно было только откупиться жертвоприношениями. Согласно Диодору Сицилийскому, на Самайн кельты убивали даже собственных детей. Для них это был не столько праздник, сколько всенародный ужас. Приняв христианство, кельты перестали бояться гостей с того света. А с 8 века именно в день языческого Самайна кельтские христиане начали отмечать память всех святых, которые как бы олицетворяли собой единственную армию, способную остановить полчища свирепых демонов. Идея так понравилась Риму, что столетием позже папа Григорий IV сделал 1 ноября общим для всей католической церкви праздником в честь всех святых, или по-английски All Hallows Eve, что позже превратилось в слово Хэллоуин.
Ну, тут и без пенсне видно, что сегодня Хэллоуин из Дня всех святых вновь стал днем всякой нечисти. Даже американская церковь сатаны провозгласила его своим праздником. Вообще странно, но почему к нам столь активно липнут всякие заграничные уродства? Вот именно уродства. Есть же прекрасный американский праздник День Благодарения, когда люди возносят благодарность Богу, семье и друзьям за добрые отношения. Нет же, у нас от детских садов до университетов популяризируют праздник, где нужно обязательно ходить с отрезанной головой в костюме чертей. Как правило, Хэллоуин очень популярен среди молодых людей. Ну, оно и понятно, ведь его можно нередко видеть в голливудском кино. А значит, каждый, считающий себя гражданином мира, продвинутым челом и модным хипстером, должен, не думая, участвовать в этом балагане, дабы не выглядеть отсталой деревенщиной. Вот и покупаются на этом модное мракобесие молодые люди с подражательной психикой и пустой головой. Интересно, что словно скрытая ирония, символом Хэллоуина является тыква в виде человеческой головы, абсолютно пустая изнутри.
У вас все дома? А? Ну и ладно.
Как говорится в одной немецкой поговорке, у каждой зверушки свои игрушки. Спорить глупо. Каждый сам выбирает себе праздники в меру своей культуры, способностей интеллекта и образования. Но поражает то, с каким безрассудством и прытью это мракобесие вошло под своды наших школ.
За последние десятилетия праздник Хэллоуин стал отмечаться в целом ряде российских школ. Согласие дирекции, устраиваются специальные костюмированные вечеринки с надеванием масок вампиров, убийц, зомби и ведьм. При этом в российских школах агрессия и насилие стали массовым явлением. Предупреждения детских психологов о наличии связи между тем, во что играют дети, и высоким уровнем детского насилия, как правило, игнорируются. По мнению устроителей школьного Хэллоуина, это не более чем веселый праздник с забавными масками. Однако и в России, и за рубежом детские психологи и власти категорически не согласны с такой позицией. Так, в американском Сан-Франциско Хэллоуин попал под строгий запрет после того, как во время массовых гуляний было застрелено 9 человек. Департамент образования Москвы с 2003 года также предупреждает школы о недопустимости проведения праздника. Их примеру последовали многие региональные министерства образования, которые не рекомендуют допускать Хэллоуин в российские школы. По мнению ученых Института семьи и воспитания, а также Института педагогических инноваций Российской академии образования, Хэллоуин несет однозначно негативные последствия для учебно-воспитательного процесса и его участников. Он формирует у ребенка депрессивную психологию суицида, цинизм и жестокость. Тем не менее, официального запрета на этот праздник нет. До сих пор в интернете предлагаются сценарии школьного Хэллоуина, а в магазинах появляются стенды с атрибутикой праздника.
Надо сказать, что Хэллоуин стал явлением массового безумия не просто так. За его раскруткой следит целая индустрия. Только в США аттракционы, связанные с Хэллоуином, дают доход от 300 до 500 миллионов долларов. А доходы от продажи костюмов и масок составляют 6,5 миллионов. То есть эта массовая истерия не только плавит детскую психику и взрослые мозги, но и является вполне циничным маркетинговым ходом жирных котов, жадных до всякой прибыли. А для них очень важно, чтобы рыбка не сорвалась. По скриптам остается добавить, якобы безобидное хэллоуинство на самом деле очень близко по смыслу к неумному халуйству. Превращая в этот день растущую на грядке тыкву в голову, вы очень рискуете со временем превратить свою собственную голову в тыкву. Берегите мозги. Всего доброго.